Shakirim, Jaguru Datta, Om Tat Sat, Om Namah Shivaya, Om Hrim Namah, Om Gam Ganapataya Namah, Om Am Sarasvatiya Namah, Om Adi Shakti Namah, Parashakti Namah, Jyoti Shakti Namah, Jnana Shakti Namah, Ukava Shakti Namah, Vijnana Shakti Namah, Nija Shakti Namah, Om Shiva Shakti Hrim Namah, Om Yantra Shakti Namah, Om Chit Shakti Namah, Om Ma Shakti Namah, Om Mundra Shakti Namaham, Om Mandra Shakti Namaham, Om Vaksitki Shakti Namaham, Om Panchitatva Shakti Namaham, Om Vaishvaya Shakti Namaham, Om Michka Shakti Namaham, Om Prana Shakti Namaham, Svatantra Shakti Namaham, Kriya Shakti Namaham, Om Linga Shakti Namaham, Yoni Shakti Namaham, Om Ananda Shakti Namaham, Guha Shakti Namaham, Om Madhara Shakti Namaham, Kundalini Shakti Namaham, Om Maha Shakti Namaham, Jaya Kali Shakti Hrim. Ведическая книга смерти, книга Господа Ямараджи, книга, которая описывает страдания мира сансары и наказание грешников, существование различных миров, которые связаны с вибрацией, светимостью человека. То человек, который относится к тантре как к несвященному пути, как к нидхарме, как к неопределенному закону религий, он так или иначе будет наказан за те действия, которые он ведет согласно законам кармы. Тот йогин, который начинает заниматься духовную практику, для него законы кармы не исчезают. Наоборот, он их осознает, понимает, и поэтому он имеет большую свободу. Тот йогин, который достигает реализации, он становится над законом кармы. Он попадает в энергию ливы богов, то есть он выполняет и миссию богов, то есть он выполняет уже не предначертание кармы, а предначертание тех взаимоотношений со своими штадевата, выбранным им школой и учением. Но это тоже закон, и эта карма, он ее блюдет так же само, как и ту харму, которую он имеет на работе, в государственных законах, выражение этики менталитета и так далее. На более высоком уровне, да, возникает уже над ливой богов, возникает виласа уже, когда идет преобразованность в тело божества, человек достигает дживанмукта, он становится подобным, равным богам. Тогда он создает свой мандал, он становится мандалешваром, возникает освобождение. Но до этого необходимо понимать развитие человека на пути тантры. То есть сначала он постигает мир асуров, тантрических асуров и мир людей, которое представлено, да, вот тем или иным выражением тантры. Асурическое представление, да, тантры, оно происходит тем, где ее и начинает искажать, то есть нео-тантра. То есть человек обретает свою ауру, у него аура становится зеленовато-темно-желтой, темно-зеленой, темно-серой. То есть у человека, который развивается путем деваты, богов, то есть он начинает очищаться, он начинает делать пхута-шутхи, он начинает понимать основу учения, он начинает принимать этику учения, он принимает самая, он принимает гуру, он получает белую тантру. То есть белая тантра, брамачари, постижение зерцалоподобной мудрости, то есть постижение кодекса отношений. То есть это тантра на расстоянии, то есть человек обретает свое тело чистоты, он постигает белый свет, он открывает одну чакру, он открывает для себя мир богов страсти. То есть формируется белая тигли, белая капля у человека. Следующий этап, он постигает красную тантру. То есть он постигает тантру секса, тантру половых отношений, любви, любовь личностная переходит в безличностную, любовь половая, она сублимируется к любви к девате, к мантре, к янтре, любовь сексуальная, которая проживается богами в страсти, человек ее отражает, переживает как зеркало. Он исследует шестое чувство, энергию на расстоянии, и это шестое чувство, оно является заменителем секса, оно становится заменителем захваченности чувственными наслаждениями. Следующая тантра идет тантра смерти, то есть тантра ямы. Это тантра, постижение Акхори, своих страхов, и оно связано с пониманием законов. Синья-тантра – это тантра философии, то тантра священных писаний. Это нила-тантра, да, то есть тантра богини Сарасвати, то есть когда йогин обретает синее тело божества. То есть черное пространство – это про само пространство тантры, да, то есть это пустотность, это шуньята. То есть обнаружение шуньяты, познание своего ума, пробуждение кундалини, то есть где человек уже самоопределяется со своим миром своего распределения энергии, сил, ума, своей жизни. Да? То есть на уровне тантры Ямараджи для человека для себя самоопределяется с дхармой, что является для него законом религии. То есть он не может сказать, сегодня я буддист, завтра я тантрист, послезавтра я христианин, послезавтра я атеист. Он так не может сказать, потому что есть его поступки, есть его выполненная практика, есть его сформированный ум. То есть он не может сказать, потому что огонь его, кава-шакти, она показывает этого человека, что он делал, какие он выполнял практики, кому он служил, кто его был учитель. То есть он может быть симпатизировать разным религиям, симпатизировать разным учениям, но он читает мантры при какой-то определенной, да, религии, он читает тексты какой-то определенной религии. Поэтому Ямараджи будет судить человека под тем законом, который он принял для себя, интегрировался с ними, в котором он интегрировал свой жизненный огонь, свою манипуру чакру. То есть нужно какие чакры, какую информацию получали его нади. Ида и Пингала и Сушумна, это аркан Ямараджи, он вытягивает из человека, и это как цепочка, по которой он читает всю жизнь человека. То есть если этот человек не делал ему подношения гуру, не служил в школе, то есть не читал мантры, не выполнял самая, он так с бухты-барахты, то есть говорит, я тантрик, там, я йог, или я там буддист, но он как бы это все не делал, он будет судиться по своим законам христиан, или будет судиться по состоянию элементалов, то есть вся вселенная, она состоит из 7 этажей, 600, и уже 8 уровень он не виден, это переход на новый другой уровень, на новый другой мир, то есть яма, он показывает вот эту вселенную, 6 миров сансары, 6 миров мира богов, 6 миров мира асуров. Они как они внутри этих миров, да, находятся. И состояние нирваны, где эти миры, они спакованы в одну единую гору меру. Гора мера – это наш позвоночник, это наш измеритель нашего роста сознания, который вложен в нас, он вкладывается в нас как естественный разум Вселенной. То есть мы видим, что мантру Гаятри изображают на листочке. И они изображают такую форму мозга, знак Ом. А и Ом, альфа и омега. То есть это вложенные в нас механизмы осознавания чакры и распределения по ним. Это уже природа, где гору миру изображают как треугольник, как древо, внутри которого находятся миры. И открытие для себя горы мира, открытие для себя законов Брамы – это видеть вот этот закон внутри листика, внутри дерева, внутри цветка, внутри плода. И сознание тантры, которое у человека, как он проходит, оно изменяется внутри него. В конечном итоге он приходит к радужному сознанию, да, то есть где йогин постиг внутри себя и белую тантру, и красную, и черную, и золотистую. Золотистая тантра – это святость, это постижение деваты, это постижение пуджи, это интеграция с божеством, интеграция сознанием божества. То есть этот человек обретает какую-то святость, и эта святость и светимость, на нее, в нее и в ней отражается то божество, которым происходит слияние, союз на пути тантры. Сексуальная энергия, энергия гнева, энергия наслаждений – это все топливо для формирования ритуала, для предметов, называемых в Дататрея санкет, пхав, рас, для интеграции с этим божеством. То есть нам не нужно кушать огромную бочку меда, чтобы стать сладким. Нужно попробовать этот мед. То есть нам не нужно одеваться во все формы божества, но нужно взять его маску, взять, одеть на себя маску и примерить его энергетику, понять эту энергетику в себе, пропустить его ток. То есть нам не нужно от внешнего поклонения в храме, то есть где человек поклоняется форма мурти, деват, от разным идолам, разным инструментам, он переходит к внутреннему поклонению, обнаруживает храм внутри себя. Он выходит в гору Меру и выстраивает этот храм путем того, что он очищает свое тело и трансформирует. Но если этот путь он неопределен, и он очень такой, человек колеблется и не понимает законов, как устроена Вселенная, законов самого, допустим, духовной школы или духовного храма, то есть этот храм не обязательно имеет внешние очертания, преграды, сидения, парты. Ямараджа, он существует в разных, для разных культур, он проявляется в различных культурах. То есть это владыка смерти и владыка, который управляет над царями, потому что смерть управляет над царями. Он владыка царей, который он как ведет дело с царями. Он, поскольку царь, устанавливает харму, он защищает закон. И поэтому он олицетворяет саму силу царственности и то наказание, которое человек несет, царь несет грешникам. И сознание ямы не ямы, то есть это основание йоги. То есть если это не освоено, то сама жизнь, кармические процессы жизни, да, они будут наказывать человека. Не обязательно это может выразиться в какой-то личности, но пренебрегание законами гун, пренебрегание законами чакр, пренебрегание законами устройства пракрити и пуруши, то есть материи, природы самого ума, то есть оно имеет будхи, аханкару, читу, манас, понимание самих стихий, первоэлементов, что есть вода, огонь. То есть вот это разделение, ум, который разделяет и может это осознать, такой ум развивает ямараджа. То есть он надвигает, чего делать можно, чего делать нельзя. То есть он задает правила. Когда внутренний царь построен, когда внутренний, как скажем, бог-хранитель этой вселенной открыт, отражен, тогда Ямараджа сдает свои полномочия богу Вишну или Шиве. То есть Ишварой, управителем человека, становится Раджа-Рожешварой. То есть Бхуванешвари, богиня Хрим, богиня Шакти-Деви. Или этот человек подчиняется Шиве, или он подчиняется Вишну, то есть если он практикует сознание Кришны. Но это подчинение, оно выражается в том почитании ценностей, почитании важности тех или иных действий. Потому что ну, для того, кто почитает Шакти Деви, для него будет важно почитание ее атрибутов, ее красоты, ее воспевание ее славы, ее проведение ее пуджи, осуществление действий, которые ей приятны. И на основе этого формируется духовный путь по этому протяжению, по этой гравитации. Но если человек не выбирает никакой путь, тогда его судит местный закон. То элементалы, местные духи магические, которые находятся в реальности, они составляют для него управляющую силу. Но эти духи подчиняются более высшему классу существ. Божества, деваты подчиняются единому девате. И чем выше уровень сознания, чем выше светимость человека, чем она тоньше, я кристаллизованнее, тем он лучше эти видит миры. Он видит, ну, что каждый человек рождается не просто так в этой стране, в этой семье. Пришел к пониманию воды кармы, ямараджи. Он видит сценарий своей жизни. И он видит, что как поменять этот сценарий жизни. То есть если человек становится духовно практикующим, он подчиняется Майтрею, он подчиняется духам Непитри. То есть Питри это духи предков и духи родителей. Они воспитывают ребенка. Он подчиняется уже духу учителя школы, это учителей той парампоры, которую выбрал он для себя направление учения. Если он
поменял для себя форму подчинения, то это тоже подчинение. Не будет он подчиняться, не будет выполнена садхана, не будет мотивации, не будет достигнуты те необходимые точки горы меру, где человек придет и интегрируется с сознанием Шивы. То есть это сознание Шивы должно прорасти правильным образом. То есть если не следить за растением, за цветком, да, то есть не иметь средства, методы, как это культивировать, то тогда ничего не произойдет. Человек не вырастет в себе то тантрическое сознание. Поэтому ошибки в тантре они чреваты очень сильными, большими потом потерями или страхами, или страданиями, или колебаниями и препятствиями. Поэтому гуру, он предотвращает человека йогина от ошибок, от ученика от ошибок, для того, чтобы он не путем жесткого отдергивания, да, или там ударить по рукам, или наказания, да, путем того, что человеку рассказывается его, ну, как устроены миры, как устроены все, как устроен ум, и он тогда становится сам себе тем управителем, который создает закон, и он понимает важность и поддержание этого закона. Современные люди, они хотят изучать какое-то учение, не будучи ответственными, не подчиняясь правилам, не учитывая закон, не желая нести наказание, да, то есть эпитимия, да, у батюшки есть. Но это структура построения любой организации. То есть любая система организации, она имеет принуждение, давление. И если гуру не давит прямым образом или не очень строг и требователен, тогда эту требовательность и строгость проявит Ямараджа. А Ямараджа как раз во Вселенной существует, да, то есть он существует в милиционерах, в гаишнике, в президенте, то есть он существует в тех структурах органов власти, которые делают человеку, как бы дают человеку пределы, границы его поведения. Дерево Мадхусудана, корень которого закон, ствол, веды, многочисленные ветви, пураны, цветы, жертвоприношения, а плоды освобождения проросло. В Наймише, на поле существ, не смыкающий глаз, мудрецы Шаунака и другие совершали тысячелетние жертвоприношения, чтобы достичь небесных миров. Ну, небеса и Наймиша Шарани, да, то есть это священный лес, где не существует, как скажем, асурических сил, там существуют только же божественные существа живут. То есть это как подобие некого рая, где все нечистые энергии низших миров, они очищаются. И этот лес, это такое как бы вакуумное пространство в нашем сознании, где идет трансформация, где идет осознавание своих поступков, очищение, выбор пути благочестия. Здесь собираются мудрецы, они делятся своей мудростью. И эта мудрость, человек с ней очень чувствителен, и он видит ее перед собой как множественность глаз. Как бы открываются ему экраны, и он видит эту мудрость проявленной. На основе тех или иных поступков в жизни он вспоминает, их оценивает. На основе слушания чего? Пуран, вед, и тиха, ну, то есть различных писаний, агам, нигам. То есть веды — это писания, которые дадут понятие устройства разума, да, то есть они создадут ведический инструментарий понятия мира, то есть который состоит из гимнов, мантр, чтения книг, слушания учителя, то есть это механизм обучения слова, да. А пураны, а это уже воображение человека, они показывают мир кино, мир воображения этих богов, как бы мы этих богов представляли в нашем антропоморфном мире. Это мультики с богами, это кинофильмы, которые раскрывают уже пураны. Но это дает нам проникнуть в это эмоциональное, мы понимаем это с помощью наших эмоций, которые этим прониклись. В каждой культуре есть эти летописи, эти пураны, по-своему описываются, да, как эпосы, сказания. Но сейчас все больше оказывается, что этот эпосы, эти мифы, они имели под собой реальные физические события. Далее здесь говорится про то, что жертвоприношение — это цветы того знания великого когнозиса, который человек должен сотворить. И Жертвоприношение – это те усилия, те практики, ту самоотдачу, каким образом человек постигал это учение. То есть один человек ходил только, там, жертвовал что-то, приезжал на встречу на даршане с учителем и все. Третий делал каждый день пранаяму, читал книги, медитировал. То есть мера этих жертвоприношений, она очень важна. То есть достаточная мера, и тогда то есть человек формирует для себя четкий осознанный путь своей дхармы. Но есть недостаточные эти жертвоприношения. Тогда человек между двумя мирами. Он и в мире вроде бы и небесном, и земном, и его мирское существование через некоторое время затягивает. И жертвоприношение в любом случае должно произойти. Должно быть пожертвовано и деньги, и свое здоровье, и тело, и время, и так далее. И вот научиться каждой из этой жертвы во имя той как бы цели, которой это и состоит в этом духовный путь. То есть дерево просветления, дерево париджата, дерево бодхи, дерево присутствует в разных культурах, да, как ствол Вселенной, на которой сосредоточенность Вселенной. То есть этот ствол Вселенной есть в каждом человеке. У просветленного человека на этом дереве висят веды, да, пураны, адамы, нигамы, различные жертвоприношения, пуджи, образы деват. У непросветленного человека это все заполнено его информацией, рекламами, его желаниями еды, образы его мечты будущим и так далее. То есть такая кармическая структура дерева, да, она снова перепорождает притяжение родового ствола, родового канала, которое подобного человека, который имеет такие же как установки и формы сознания, мироощущения. То есть человек так себе выбирает семью. Тут человек, который ориентируется на Кали, на Шиву, на Дургу, на ее мантры, на ее книги, на ее философию, на ее атрибуты, на ее храмы, это будет соответственно, да, это будет санха тех людей, которые мыслят одинаково. Это и будет их единая как бы чакра кула. Но те люди, которые имеют другие образы, другие самскары, они будут как иметь другую светимость, другую окраску, естественно, скажем, и собираемость людей, да, в различные локи, в различные, скажем, сообщества, они происходят за счет светимости человека, за счет его внутренних энергий, которые окрашивают его силу сознания. Однажды утром, делая подношение жертвенному огню, мудрецы учтиво спросили почтенного Суту, сидящего там же: «Ты описал путь богов, ведущих к счастью. Теперь мы хотим слышать о вызывающем страх пути ямы, а также о страданиях в мире сансары и средствах, помогающих вырваться из круга рождения и смерти. Пожалуйста, расскажи нам правдиво о несчастьях этого мира и другого». Сута сказал: «Тогда слушайте, я хочу описать путь ямы, который приносит счастье благочестивым и горе грешникам. Как было передано Вайнатее, бог Гаруда, самим Господом Вишну, так и я расскажу это, чтобы устранить ваши затруднения. Однажды, когда Господь Хари, высший учитель, сидел отдыхая на Вайкунхе, сын Винаты, предложив почтительный поклон, сказал: «Ты, о Господь, описал мне различные пути преданности, а также поведал о высшей цели преданных Богу. Теперь я хочу слышать о внушающем ужас пути ямы, по которому идут те, кто уклонился от служения тебе. Имя Господа легко произнести, а язык под нашим контролем. Стыд и позор несчастным, которые, тем не менее, идут в ад. Расскажи мне, Господи, до какого состояния доходят грешники, как они обретают беды на пути ямы». Благословенный Господь сказал: «Слушай, владыка птиц, я пишу тебе путь ямы, о котором страшно даже слушать, и по которому грешные души идут в ад. О Тарша, те, кто погряз в греховности, кто лишен сострадания и праведности, кто привязан к безнравственному и отвергает истинные писания общества добродетельных, самодовольные, не признающие авторитетов, отравленные гордостью за свое богатство, лишенные божественных качеств, сбитые с толку множеством помыслов, запутавшиеся в сетях иллюзий, упивающие чувственное удовольствие, падают в бездну преисподней. Склонные к мудрости идут к высшей цели, склонные к грехопадению идут путем несчастья и страданий ямы. Слушай, как страдания этого мира выпадают на долю грешников, и как они, пройдя через смерть, встречаются с мучениями. Соверши в своей жизни хорошие или плохие поступки в соответствии со своими прошлыми усилиями. Каждый получает определенные болезни, как плод своих деяний. Могущественная смерть внезапно, как змея, подползает и жалит, вызывая телесную и душевную боль в человеке, страстно желающем жить. Все еще не уставший от жизни, окруженный заботой родных о его дряхлом теле на пороге смерти. Он лежит, как прирученная собака, съедая все, что из милости перед ним поставят, страдая от болезни и сварения желудка, питаясь крохами, мало двигаясь. С безжизненным взглядом, застрелым бронхитом, измученным кашлем и тяжелым дыханием, кокотанием самой смерти в глотке, окруженный скорбчащими родственниками, не отвечающий на расспросы, он полон сети семи смерти. Мы видим, тут описываются сети смерти для обычного человека. То есть пока есть двойственность, то есть пока сознание сахасрара-чакру не поднялось, пока сахасрара-чакра не соединилась в сердце, красное и белое тигли, пока внутренний Шива не открыт, как освобождающая мудрость, эта двойственность есть. У человека есть очень сильная двойственность его хороших и плохих поступков. И тот человек, который совершает недобрые поступки, он идет в ад. И он идет в нижние миры. То есть его аура окрачивается темно-черным, темно-серым, темно-красным. Этот человек, когда умирает, он притягивается в миры с таким свечением. Те люди, которые занимаются духовной практикой, они выходят в сахасрара-чакру, но они выходят из мира двойственности, тогда для них поступки, которые как бы для обычных людей, немножко обретают другую характеристику. Они характеризуются мандалой учения, которое выбирает этот йог. А когда человек достигает сам тела света и может менять светимость вибрации своей ауры, тогда он как бы становится над этими законами. Внутри тела этого существа сидит ямараджа. И он в отношении других существ выступает как вот этот ямараджа. В таком состоянии с умом, озабоченным судьбой, сидми, с неукрощенными чувствами, теряя сознание от боли, он умирает среди плачущих родственников. В этот последний момент, о Таркшья, возникает божественное видение, все миры являются как один, и он не пытается сказать что-либо. И когда начинается разрушение органов восприятия, прекращение работы разума, приближается посланник Ямы, и жизнь уходит. Когда дыхание останавливается, кажется, что момент умирания длится целую вечность, и сильная боль, как от укусов сотен скорпионов, истязает умирающего. Теперь его рот наполняется пеной и слюной, жизненный воздух грешника исходит через низшие врата тела. Тогда подходят два ужасающих посланника Ямы жуткого внешнего вида, держа веревки и арканы. Ну, когда человек умирает, да, то есть его прана выходит в зависимости от того, где она чаще всего циркулировала. То есть если прана чаще всего циркулировала в нижних чакрах, то он и пойдет в нижние миры. То есть прана, если манипура чакры, мир голодных духов. Прана циркулировала в сексуальной чакре, мир животных. В копчиковой чакре, мир ада. Если прана из верхних чакр выходит, он идет в высшие миры. Чтобы прана вышла из верхних чакр, человеку надо медитировать, то есть читать мантры, то есть направлять внимание вверх. Тогда подходят два ужасающих посланника Ямы, жуткого внешнего вида, держа веревки и арканы, ноги с заточенными зубами, черные как ворны, со вздыбленными волосами и уродливыми лицами, с когтями как лезвия. Видя их, грешник трепещет и опорожняет желудок под себя. Слуги Ямы вытаскивают из тела существа размером с большой палец, который кричит «О-о!» и видит со стороны свое тело. Вытащив его из агонизирующего тела, затянув петлю на шее, они силой тащат его весь долгий путь, подобно тому, как стражи царя тащат каторжника. Ну, вы понимаете, такое само ощущение тела человека, да, то есть снимает маленькое его прообраз. Такой прообраз маленького черного человечка подносит Могушани. И петли, арканы, которыми вытлимают человека, это Ида Пингала Сушумна. То есть на них записывается информация, которую потом рассматривает Ямараджа для внесения суда. Вот внесение суда над мертвыми есть в всех культурах. Но это не такой суд в прямом видении, да, то есть это просто идет исследование энергии, самоанализ. Вот этот механизм самоанализа, он есть в каждом человеке. То есть Ямараджа — это тот внутренний ум Бога Солнца, которые принимают Бога Солнца как и его и темную сторону, и светлую сторону. И между ними есть баланс закона, между светом и тенью. Тень через некоторое время станет светом. Это вопрос движения Солнца, да? Поэтому Ямараджа, он и дает вот это четкое развлечение человеку света и тени. Границ нот, границ букв, границ частей тела, да, потому что тело имеет свою гармонику устройства, оно имеет свою структуру, да, голова, руки и так далее. У других инопланетян, гуманоидов, оно имеет тоже подобную форму, да, то есть имеет руки, голова, мы сразу выделяем эту форму. Ну а все уже личность, как она разрисована в человеке, она уже определяется другими планетами для человека. Пока посланники Ямы тащат грешника, они оскорбляют его снова и снова во всех подробностях, излагают ужасные пытки преисподней. Поторапливайся, несчастный грешник, ты пойдешь в царство Ямы. Мы без промедления отведем тебя в Кумхипаку и другие преисподние. Слыша эти слова и причитания родни, он громко плачет. О-о, избиваемый слугами Ямы. Замирающий со страхом сердцем, содрогаясь от угроз, истерзанный злыми псами, страдающий, он вспоминает свои неправедные дела. Голодный, изнивающий без воды, палимый солнцем, обжигаемый горячими ветрами, избиваемый плетьми, превозмогая боль, он идет почти без сил по раскаленному песку, где нет ни укрытия, ни источника воды. Время от времени, падая без чувств, усталости, снова поднимаясь, идет он тем путем через тьму к царству Ямы. Грешника приводят туда довольно быстро, и посланники Ямы показывают ему все чудовищные пытки ада. Представ перед очами устрашающего Ямы, грешник по его команде быстро возвращается назад по воздуху вместе с посланниками. Вернувшись, связанный с прошлыми склонностями, желая оказаться в теле, не оттаскиваем затянутую на шее петлей, страдающий от жажды и холода, он стенает. Он получает риск, который давали ему его потомки и подарки, сделанные во время болезни. Тем не менее, Таркшья, Гаруда, то есть, грешник не получает удовлетворения. Но между словами, те жажды и голод, которые были у человека во время жизни, то есть он любил что-то есть, что-то пить, к чему-то прикасаться, во что-то одеваться, куда-то ходить. Эти жажды, они, если они не выработаны, они остаются. И когда человек умер, его душа, она снова захватывается этими желаниями, снова повторяет то же самое. Но подобно как собака, которая на поводке, то есть на петле, он как бы отдергивается, он не может это сделать, потому что у него нет тела, и он находится как бы в другом мире. Он видит этот мир, но он смотрит на него с других стороны. Йог подобен вот этому мертвецу, он созерцает этот мир, как будто он умер, и он, его тело находит и совершает действия, подобные биороботу, а он ему дает команды. Поэтому человек, который осознает мир смерти, он становится отрешенным от своего тела. То есть это то, чему учат в йоге, это отрешаться от своего физического тела и переходить к пониманию своего высшего разума, погружать свое сознание не в физическое тело, а погружать свое сознание в этот высший разум, в обретение атмана. То есть сознание, которое очень сильно захвачено телом, что покушать, что одеть, куда пойти, то есть внешней деятельностью, то тогда для него вот эти законы Ямы очень ясны, очень сильны. И для него эти страхи грешников, хотя ему кажется это воображением, то нанеся кому-то какую-то боль, нанеся кому-то какие-то удары физического тела, этот человек получит такое же наказание. Если он не получит это физически, то в мире ада он получит подобие, да, модель, усиливающая его для того, чтобы понять баланс, компенсацию его действий. Шатха, подношение пригоршни воды не спасает грешника от мучений, хотя он ест три свои подношения, все же остается голодным. То есть если родственники, да, после смерти, они делают подношение, они подносят еду, обращаются к этому мертвому человеку, дают ему такие подношения, то они до него доходят, как вот эта тонкая пища. И тогда его какие-то определенные мучения, они убираются вот этой деятельностью, благочестивой деятельностью его родственников, которые его провожают. И выносят почитание Богу и Мараджи. Потому что похороны, проведение похоронов и почитание умершего, это есть почитание Ямараджи. Неисчерпаемая карма не исчезает даже через сотни миллионов лет. Существо, которое не испытало мучений, не обретает человеческого тела. Поэтому дважды рожденный в течение 10 дней сын должен предлагать рисовые шарики. Каждый день они делятся на 4 части, лучшие из птиц. Две части дают питание 5 элементам тела, третья идет посланникам ям, и грешная душа живет четвертой. В течение 9 дней ночей душа, расставшаяся телом, получает рисовые шарики, а на 10-й день существо с полностью сформированным телом обретает силу. Как старое тело кремирует, новое формируется этими подношениями. О, птица! Человек размером с локтевую кость познает в этом теле добро и зло на своем пути. То есть прежнее тело, да, попадает в бардо, оно начинает развоплощаться. Мы отмечаем 3 дня, 9 дней, 40 дней. То есть и вот за эти дни идет развоплощение, распад тела и уход его энергии, распад души, или уход энергии, распад духа и уход этой энергии. В момент, там говорится, что через 10 дней идет формирование другого тела. То есть кармы там, 7 прошлых жизней, да, они начинают фиксировать, формировать бинду, ту новое как бы, существо, которое заново переродится. Или если это пинда, эта пинда, она трансформировалась в шивалингом, то такое существо больше не перерождается. Но если это как бы снова эта пинда, как шарик, да, который перерождается снова и снова, поэтому тут идет аналогия по отношению вот этих рисовых шариков. Из рисового шарика первый день формируется голова, во второй шея плечи, на третий формируется сердце, на четвертый образуется спина, на пятый пупок, на шестой поясница, интимные части, на седьмой бедра, на восьмой руки, на девятый ноги, на десятый день голод и жажда. Находясь в теле, сформированном из рисовых шариков, очень голодный и страдающий от жажды, умерший получает еду на 11-12 день. На 13-й день грешник, связанный с лугами ямы, идет один дорогой к аду, как пойманная обезьяна. Протяженность пути ямы измеряется 8000 яджан без вайтарани о птице. 247 яджан в сутки проходит умерший, двигаясь день и ночь напролет. Грешник достигает вотчины царя справедливости, пройдя через 16 городов, которые встречаются ему на пути. Саумья, Шаурипутра, Нагендрабхавана, Ганхарва, Шайлагама, Краунча, Крурапура, Вичитрабхавана, Бхавапада, Дукхада, Нанакрандапура, Сутабхата Абхавана, Раудра, Пайваршана, Шитадья, Бахупхити. Таща с арканом на шее, сдавая возгласы, о хоу, навсегда покинул свой дом, идет грешник этим путем к городу Ямы. Это как бы города различных состояний человека, которые имели негатив с ним. То есть это состояние потерь. Целый город, то есть состояние гнева целый город, то есть состояние свирепости, раздражения. То есть человек проходит свои как негативные сферы своего сознания. И если у йогина сформировано свое сознание недвойственности, чистое сознание, то он не задерживается в этих сферах, он как бы проходит мимо них, то есть они для него пустотные. Описание пути ямы. Гаруда спросил, что представляет собой путь страданий в царстве ямы, поведай мне, Кешава, каким путем идет туда грешник. Благословенный Господь сказал, я поведаю тебе о пути ямы, приносящем великие страдания. Хотя ты мой преданный, ты будешь тревожен, услышав об этом. На этом пути нет тени деревьев, где человек бы мог бы отдохнуть, не встречается ничего, что могло бы служить пищей и поддержать жизнь. Нигде не видно воды, чтобы напиться страдающему от жажды. 12 солнц нестерпимо жаркие птицы, как в конце провалит. Так влучится грешная душа, пронизываемая холодными ветрами. В одном месте ее колют тернии, в другом жалят злобные змеи. В одном месте грешника кусают свирепые львы, тигры и собаки, в другом жалят скорпионы, в третьем жжет огонь. В одном месте встречается ужасный лес 2000 яджан длиной и шириной. Он кишит пчелами, москитами, воронами, совами, ястребами, стервятниками, в нем повсюду лесные пожары. Листья на его деревьях острые, как мечи, они царапают и колят грешника. В одном месте он проваливается в скрытый колодец, в другом падает с высокой горы, в третьем ступает по лезвиям бритвы кончиком копии. В одном месте он спотыкается в кромешной тьме, падает в воду, в другом в грязь, кишащую пиявками, в третьем горячую слизь. В одном месте встречается равнина горячего песка с раскаленной меди, в другом гора горячей золы, в третьем огромное облако дыма. В некоторых местах на него обрушиваются потоки угля, камнепады, удары молний, дождь из горячей воды, крови, оружие, потоки едкой грязи. В одних местах на пути глубокие ущелья, а в других холмы и долины, которые надо преодолеть. В одном месте темнота, как смола, в другом труднопроходимые скалы, в третьем озера гной, крови и испражнений. На середине пути дорогу грешнику преграждает ужасающая река Вайтарани, вид которой вызывает чувство страдания. При одном упоминании о ней охватывает страх. Ширина реки сотни яджан, и вся она непроходимый поток гноя и крови, с кучами костей на берегах, грязью из плоти и крови. Через нее нет брода, берега заполоченный, она непроходима для грешника, так как полна крокодила, переполнена сотнями внушающих ужас птиц. Когда река видит, что приближается грешник, она изрыгает пламя и дым, и кипит, как масло на сковороде, отаршья. Она покрыта по всей поверхности мириадами жарящих насекомых, наполнена морскими свиньями, крокодилами, пиявками, рыбами, черепахами и другими плотоядными морскими животными. Воздух над ней кишит огромными стервятниками, ворными железными клювами. Очень грешные люди, упавшие в потоп, вопиют «О брату, сын, о отче», причитая снова и снова. Часто грешник, жаждущий воды и голодный, пьет кровь. Эта река, полная крови, пены, ужасает. Течет она с сильным грохотом, в нее страшно заглянуть. От одного взгляда на это грешник падает в обморок. Вся ее поверхность покрыта скорпионами и черными змеями. Для тех, кто упадет в нее, нет никакого спасения. Сотни тысяч водоворотов увлекают грешника ко дну, где он остается некоторое время, а затем снова всплывает наверх. О, птица, эта река была создана для того, чтобы грешник свалился в нее. Ее трудно перейти, она источник огромных несчастий, которые невозможно представить. Так идет путем ямы грешник, плача стеная, подавленный сильным горем и испытывающий многочисленные страдания. С петлей на шее, некоторые влекомые крюками, подталкивая спину острым оружием, продолжают грешники свой путь. Других тащат на петле, продетой через нос или уши, некоторых перетянутые веревками, тащат по дороге, а вороны долбят их своими железными клювами. На шее, руках, ногах и спинах некоторых грешников множество тяжелых железных цепей, а ужасные посланники ями бьют их молотками. Кровь извергается изо рта грешника, но он вынужден снова проглатывать ее. Оплакивая свою карму, эти в конец измученные существа, испытавшие крайнюю степень всевозможных несчастий, продолжают путь к царству ямы. Волчась этим путем, глупец непрестанно стенает, взывая к сыну и внуку и раскаиваясь. Огромным достойным наградой усилием была обретена жизнь через Камтели. Но получил его я, и не выполнил свой долг. Вот что же я наделал? Я не жертвовал дары, не делал приношения огню, не налагал на себя епитимию, не поклонялся Богу, не совершил служения в местах паломничества. Как предписано, обитающий в теле, получая воздействие за задеянное. Я должным образом не выражал почтения брахманам, не посетил священную реку Гангу, не служил праведным, ни разу не совершил ни одного благотворительного поступка. Обитающий в теле, получая возмездие за содеянное. Увы, я не выкапывал водоемов в безлунных местах на благо человека, животных или птиц, не сделал даже самой малости для поддержки коров и брахманов. Обитающий в теле, получая возмездие за содеянное. Я не раздавал ежедневно даров и не давал каждый день пищу корове. Я не относился должным образом к указаниям ведр и шастр, не слушал пураны, не поклонялся мудрецам. О, обитающий в теле, получая возмездие за содеянное. Я не следовал добрым советам своего мужа, я не хранил верность мужу, я не платил должным уважением достойным предкам. О, обитающий в теле, получая возмездие за содеянное. Я не изнурял себя постами каждый месяц по лунному календарю, не соблюдал предписанных ритуалов. Из-за своих неблагочестивых поступков в моих предшественных жизнях я получил женское тело, которое является источником великих несчастий. Так горько сокрушалась множество раз, вспоминая свое прошлое воплощение стена, как я дошел до такого состояния. Идет он дальше. В течение 17 дней двигается он со скоростью ветра. На 18-й день от Аркша Умиши достигает города Саумья. Огромное скопище Умиших обитает в этом прекрасном и совершенном городе. В нем протекает река Пушпабхадра, и там можно увидеть восхитительную смоковницу. В этом городе он отдыхает вместе со слугами ямы. Здесь он вспоминает лучшие минуты жизни, проведенные с женой, сыном и близкими, и горюет. Когда он начинает оплакивать свое богатство, семью и других близких, слуги ямы говорят ему: «Где твое богатство теперь? Где теперь твои дети и жена? Где друзья и родственники? Ты страдаешь только от результатов своей собственной кармы, о глупец. Продолжай это бесконечно. Ты знаешь, что у путешественника главная сила в запасах провианта. Ты не прилагаешь усилий для их получения, путешественник, высший мир. Тем не менее, ты должен немедленно идти этим путем, где нет ни купли, ни продажи. Неужели ты не слышал о смертной об этом пути, который известен даже детям? Разве ты не слышал о нем от вожделенного, как о том сказано в Пуранах? Так говорят ему слуги ямы, бьют его при этом молотками. Спотыкаясь и падая снова и снова, он вынужден бежать, находясь у них на аркане. Здесь он съедает три свои шарики за первый месяц, которые приносят сыновья или внуки из любви или сострадания. И далее идет в Саурипуру. Там находится царь, прозванный Джангама, внешностью подобный смерти. Он видит царя умершего, охватывает страх, и он решает восставить какие-либо попытки сопротивления. В этом городе он обедает смесью воды и пищи, даваемой в конце 3-2-недельных сроков, а затем покидает этот город. Затем умерший быстро направляется на Гендрабхавани и плачет от горя, увидев ужасные леса. Нещадно избиваемый и спетленный шеей, он стенает снова и снова. По прошествии 2 месяцев несчастный покидает этот город. Здесь он получает рисовые шарики, воду и одежду от своих родственников. И снова его тащит на аркане вперед слуги ямы. Наступает 3-й месяц, и грешник прибывает в город Гандхарва, где съедает предложенные на 3-й месяц шарики и вновь продолжает путь. На 4-й месяц достигает он города Шайвагамы. Здесь в изобилии обрушиваются на умершего каменные дожди. Съев рисовые шарики за 4-й месяц, он становится доволен до некоторой степени. На 5-й месяц умерший идет далее к городу Краунча. Оставаясь в городе Краунча, умерший ест из рук рисовые шарики за 5-й месяц, затем идет в Крурапуру. По стечении 5,5 месяца совершается церемония перед наступлением 6-го. Умерший удовлетворяется рисовыми шариками и несколькими кружками воды, которые ему достаются. Пробыв там некоторое время, запугиваемый слугами ямы, дрожащий несчастный, он покидает этот город. Он идет к Читрабхавану, царство, где торпрает младший брат ямы, царь Вичитра. Когда умерший видит его огромное тело, он убегает в страхе прочь. Затем к нему приходят рыбаки и говорят: «Мы прибыли и привезли с собой лодку для тебя, желающие переплыть великую реку Вайтарани. Есть ли твои достоинства достаточны для этого?» Святые, которые видят истину, говорят, что Вайтарана – это дар, и река называется Вайтарани. И так как пересечь ее можно только таким способом. Если ты принес дар корову, тогда лодка подплывет к тебе, в противном случае нет. Услышав их слова, несчастный воскричает: «О небеса!» Увидев его, река бурлит, и несчастный громко плачет. Грешная душа, не приносящая даров, поистине утонет здесь. Продев вертел сквозь губы несчастного, посланники взмывают воздух и переносят его через поток, как рыбу на крючке. Затем, съев рисовые шарики 6-го месяца, он продолжает свой путь, горестно стеная, страдая от голода. По прошествии 7-го месяца он попадает в город Бахвападу. Здесь он получает то, что приносит ему сын на 7-й месяц. Пройдя этот город, он попадает в город Дукхада. Путешествие по воздуху, он испытывает ужасающие страдания, о повелитель птиц. Съев рисовые шарики за 8-й месяц, он двигается дальше. В конце 9-го месяца он приходит в город Нанакранду. Увидев множество людей, бьющихся в агонии, и сам теряя мужество, он плачет в глубоком потрясении. Покинув этот город, умерший за пугами и слугами ямы, с большим трудом добирается до города Сутабхаваны. Хотя здесь он получает дар рисовые шарики и воду, он несчастлив. По завершении 11-го месяца он приходит в город Раудру. Здесь он наслаждается тем, что получает на 11-й месяц от своих сыновей и близких. Через 5 месяца добирается до Паяваршаны. Здесь собираются тучи, усугубляя несчастье умершего. И здесь он страдающий получает шатху до окончания годового срока. В конце года он добирается до города Шидадхи, где его настигает холод, в сотни раз более сильный, чем холод Гималаев. Голодный и пронизываемый холодом, он смотрит в 10 направления. Остался ли хоть один родственник, который мог бы освободить меня от страданий? Тогда слуги ямы спрашивают: «Какие заслуги есть у тебя?» Съев рисовые шарики, принесенные в годовщину, он снова набирается храбрости. В конце года, подходя ближе к обители ямы, добравшись до города Бахубхити, он сбрасывает свое тело размером с локтевую кость. Душа размером с большой палец отправляется в путь по воздуху со слугами ямы, чтобы искупить свою карму, получив тело мучений. Те, кто не предполагает дорог для обитающих в более высоком теле, кашьяпа, так и двигаются более больно перетянутые путами. Город царя справедливости ведут 4 дороги, птицы. Из них я описал тебе путь в южные врата. Я рассказал тебе, как они проходят этот ужасный путь, изнуряемый голодом, жаждой и усталостью. Что еще хочешь ты услышать? Но определенное тело мучения есть у всех, и это тело мучения пройдет каждый человек. Поэтому внутреннее тело ямы есть у всех. Но в какой мере он пройдет? Джангама, воспевающий славу своего учения. Куда будет направлено, как будут восприняты страдания, как будут восприняты мучения. То есть Будда, любое учение, учит человека освобождаться от страданий, потому что знание дает человеку мудрость, как не попадать в страдания. Поэтому тот человек, который несправедлив, тот человек, который нарушает закон, Мы видим здесь границы развлечения праведного и неправедного, то есть что делать можно, что нельзя, здесь говорится. И если не сформирован закон учения, то есть если не сформирована хамса, если не птица Гаруда, если внутренне не построена, это преданность своему учителю и своему учению. Если не выстроен бык Нандин, то есть это дхарма, которую принял человек. Если не сформирован, то это те животные, которые выносят человека из ада. То есть это дхармапавы, защитники учения. То есть внутренние дхармапавы, они ставят границу, что делать можно, чего нельзя. Если нет, тогда дхармапавы дают эту рожганицу, меняют. Да? То есть они дают человеку на страдания, мучения, чтобы он понял законы справедливости. То есть законы иерархии миров, законы... что закон действует, несмотря на абстрактность нашего мышления, спекуляции на нашего ума. Но и эти наказания в разных культурах, они будут изображаться по-разному. Да? То есть царство ада, царство ямы будут изображаться по-разному. Но суть построения ума, вот такого механизма и такого воздаяния за грехи человека – она и находится в каждой культуре, во множестве культур описывается. И существует у примитивных народов, да, которые создают самостой религии, скелет религии, где миры предков, миры духов предков и умершие играют огромную роль. Они как сосуществуют живыми, и джицы это осознают, для них существование мертвых и живых это один мир. Для жрецов, для обычных людей они их не видят, не понимают. Мера заслуг родственникам, да, то есть память об этом, хорошая память этого человека от других. Это есть подношение к шарикам, которые эти люди делают для того, чтобы он пересекал царство ямы. Гаруда спросил, каковы страдания, которые испытывает грешник, пройдя путем ямы в его обитель. Расскажи мне об этом, Кешава. Благословенный Господь сказал, слушай, о потомок, Винаты, я расскажу тебе от начала до конца, но ты будешь дрожать даже от одного описания ада. В 44 яджанах Акашьяпа от города Бахубхити лежит огромный город царя справедливости. Грешник вопиет, когда он слышит причитание толпы таких же грешников. Все, кто идет в город Ямы, все идут к привратнику докладывать ему. Привратник Хармадхаваджа всегда стоит на посту. Он, побывав у Читрагупты, докладывает злые и добрые Геуа. Тогда Читрагупта рассказывает это царю справедливости. Самое удивительное, что царю Читрагупте тоже есть храм в Индии. Он находится вот в Каджураха. То есть именно не богу Ямараджа, а именно Читрагупте. Он имеет свою мурти, свое изображение. И он, подобно как и богине Маат, он держит перо. То есть перо, с помощью взвешивается душа. На ее добрые и злые поступки. И легкость праны, легкость души, да, то есть тяжелая душа совершает греховные поступки, она становится тяжелой. И тогда перо это символ вот этой души наших поступков, тонкости, понимания закона. О безбожнике. О Таршья, и люди, погрязшие в грехе, хорошо известны цели справедливости, как и должно быть. Тем не менее, он спрашивает Читрагупту об их грехах. Читрагупта, хотя он и все знаешь, и спрашивает Шраванов слушателей. Шраваны сыновья Брахмана, живущие на небесах, на земле и в более низких областях. Слышат и понимают на расстоянии, видят очень далеко. Их жены той же природы называются Шравани. Они знают совершенно все, что делают женщины. Они докладывают Читрагупте все, что сказано или сделано каждым человеком, открыто или тайно. Эти придворные царя справедливости знают точно все добродетели и пороки человечества, и карму, порожденную умом, речью, телом. Такова сила тех, кто имеет власть над смертными и бессмертными. Таким образом, всегда говорящие правду Шраваны повествуют о деяниях человека. К человеку, который располагает их себе аскетизмом, умиротворительностью, честной речью, они благожелательны и даруют небеса и освобождение. Зная злонамеренные действия грешника, рассказывая о них целью справедливости, эти вещатели правды становятся подателями страданий. Солнце, луна, огонь, ветер, небо, земля, вода, сердце, яма, день и ночь, сумерки, утро и вечер, справедливость, все они знают дела человека. Это боги Васу. Это божества 33 бога Индры. То Индры, яма, распределяет вот эти человеку страдания. Да? То есть Индры настроены на какую-то дхарму, то есть внутренние чувства, органы чувств, они соприкасаются с атрибутами какой-то дхармы. И потом на основе нее идет вот это распределение действия, вот, закон наказаний на основе того, что Читрагупта – это канал осознанности, это нади человека, а Шравана и Шравани – это его чакры, да, которые слышат и видят все вокруг. Поэтому мысли, тонкие мысли человека, его поступки, его слова, они создают тот единый костяк кармы, на основе которого происходит суждение ямы. То есть она не идет только на уровне мысли, но только на уровне действий. То есть это совокупная сила. И на основе нее уже выносится решение понятия справедливости. Царь справедливости Читрагупты, Шраманы, Солнце и другие знают полностью грехи и добрые дела воплощенного существа. Тогда яма, убедившись в грехах грешников, подытоживает и являет им свой устрашающий образ. Очень грешные люди видят внушающий ужас образа ямы. У него огромное тело, он сидит на буйволе с жезлом в руке. Громыхающий, как туча во время пролая, черный, как гора сажи, лошающий, сверкая оружием, как молниями в своей 32-рукой форме, ростом в 3 яджаны, с глазами, подобными колодцам, зияющим ртом, из которого торчат огромные клыки, с красными глазами и длинным носом. Даже Читрагупта ужасен в окружении смерти, лихорадки и других. Рядом с ним все посланники, напоминающие обличием яму, исторгают трев. Увидев это, несчастный кричит, охваченный страхом. Грешная душа, не приносящая даров, трепещет и стенает. Затем по приказу ямы Читрагупта обращается ко всем этим грешникам, которые рыдают и плакают свою карму. «О вы, грешники, злоумышленники, загрязненные эгоизмом, несправедливые, почему вы совершали грехи? О вы, глупые люди, почему вы совершили эти приносящие горе грехи, рожденные из похоти, гнева и общения с грешниками? До сих пор вы совершили грехи с большим наслаждением. Вот почему теперь вам назначаются страдания. Не надо отвращать свои лица. Вы совершили грешные дела во множестве, и эти грехи являются причиной неизбежного несчастья. Известно, что яма равно обращается с глупым и ученым, нищим и богатым, сильным и слабым. Слушая эти слова Читрагупты, грешники горько скорбят над своей кармой и остаются молчаливыми и бездвижными. Царь справедливости, видя, что они стоят недвижны, как воры, назначает соответствующее наказание для каждого грешника. Затем грубые посланники, избив их, говорят: «Отправляйся, грешник, в самые страшные, ужасающие ады». Посланники Прачанда, Чандака и другие, приводящие в исполнение приговоры ямы, связав всех их одной петлей, тащат в преисподнюю. Там находится огромное дерево, похожее на пылающий огонь. Оно имеет 5 яджан в высоту и 1 яджану в толщину. Они бьют грешников, приковав их к дереву цепями, подвесив головой вниз. Несчастные, для которых нет спасения, стенают, горя в огне. На этом дереве подвешено много грешников, истощенных голодом и жаждой, избиваемых посланниками ямы. Упрости мое прегрешение, в совершенной беспомощности взывают посланниками те самые грешные люди, сложив умоляющие руки. Снова и снова их бьют слуги ямы металлическими прутьями, булавами, дубинами, пальцами, большими пестиками от ступки. Избитые они замирают в безжизненном состоянии, затем, увидев, что они не утихли, слуги ямы обращаются к ним так: «О вы, грешники, служители зла, зачем вы совершили такие подлые дела? Вы не совершили даже простых подношений воды и пищи. Вы не дали даже пригоршню еды воронам или собаке, не снились с почтением гостям, не совершали подношения воды предкам. Вы не сосредотачивались должным образом на яме Читрагупте, не повторяли их мантры, которые избавляют от мучений. Вы никогда не посещали святых мест и не поклонялись божествам, хотя вы были домохозяевами и не раздавали даже милостыни. Вы не выполняли никакого преданного служения, пожинайте плоды своих собственных грехов. Из-за того, что вы лишены праведности, вы заслуживаете наказания побоями. Прощение грехов дается Господом Хари, Ишварой. Мы только наказываем злодеев, как нам приказано». Говоря так, посланники бьют грешников немилосердно, и от этих побоев те падают на землю, как раскаленные древесные пугли. Падая, они царапаются от обстрелы листья, когда оказываются внизу, их кусают собаки, и они громко кричат. Затем слуги ямы наполняют грязью рты кричащих, связывают некоторых многочисленными петлями и бьют молотками. Некоторых грешников распиливают пилами, как дрова, других разрубают на части топорами, распростав на земле. Тела некоторых наполовину топят в смоле, а в голову вонзают стрелы. Другие укрепленные в центре машины, спрессованные, как сахарный тростник. Некоторые обожжены горящими углями, как окружены факами и расплавлены, как кусок руды. Некоторые погружены в кипящее масло, другие в нагретую нефть, Они переворачиваются, подобно лепешке, брошенной на сковородку. Некоторые брошены на дороге перед огромными бешеными слонами, а другие подвешены вниз головой со связанными руками и ногами. Некоторые брошены в колодцы, некоторые сброшены с вершины, другие посажены в ямы с червями, которые поедают их. Огромные хищные вороны и стервятники с твердыми клювами клюют их голову, глаза и лицо. Другие шумно протестуют: «Отдайте, отдайте мое богатство, которое вы мне должны. Я вижу, что вы в царстве яме моим богатством наслаждаетесь вы». Такие грешники, споющие в аду, несут страшное наказание, а посланники ямы открывают у них мясо клещами. По приказу ямы, слуги ямы уносят этих спорщиков и отбрасывают в отвратительную преисподнюю, Тамисру и другие. Преисподние, полные великих страданий, находятся здесь, неподалеку от дерева. Несчастья и страдания в них не поддаются описанию. Существует 8 400 000 преисподних, у птиц, в центре которых 21 наиболее ужасная из самых ужасных. Тамисра, темнота, Лакшанку, стальные копья, Махаурава, Вашаумали, ужасающее шерстяное дерево, Раурава, ужас, Кудмала, штветение, Каласутрака, нить смерти, Путимритика, смердящая плоть, Санхатата, накопление, Лохитода, железные гири, Савиша, ядовитая, Самбратапана, сжигание, Маханирая, великий выход, Кака, вороны, совы, совы, Сандживана, совместное проживание, Махападхин, великий путь, Авичхи, штилевой, Анхатамистра, преграждающая тьма, Кумхипака, подобная горшку, Самратапана, горение, Тапана, горячая. Все созданы из горести и болезней различных видов, плодов греха и населены множеством слух ямы. Глупцы и грешники, лишенные праведности, попавшие туда, испытывают в них различные адские мучения до конца кальпы. Мужчины и женщины испытывают мучения Тамистры, Анхатамистры, Рауравы и других преисподней из-за своих тайных связей. Тот, кто содержал семью или турил потребности своего чрева, обретает соответствующий плод, оставив то и другое после смерти. Вбросив свое тело, которое он питал за счет других частей, он отправляется прямо в ад, где все полностью противоположны счастью. Человек испытывает в отременят от дуд то, что предписано ему судьбой, подобно коллеге, у которого сотняли его состояние и поддержку семьи. Тот, кто содержал семью за счет средств, добытых неправильным путем, попадает в Анхамистру, где царит непроглядная тьма. Испытав в должном порядке адские муки, он приходит сюда снова уже очищенным. Поэтому занимайтесь духовной практикой и не попадайте в адские измерения. Ом Намах Шивая.